Мы читаем в книге «Каббала Лематхиль» на странице 29, статью к завершению Зоар. Напомним, что можно видеть нас в прямой трансляции через интернет-сайт по адресу www.kab.tv, и избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут задаваться в прямом эфире. Книга для начинающих, статья к завершению Зоар, страница 29, со слов. И не стоит затрудняться. Нет, нет. Что оттуда?
Нет.
Так, мы говорили до этого момента, если кто помнит, что такое слияние, совпадение свойств, как вообще можно слиться с Творцом, ведь творение обратно, противоположно. У нас есть высший свет, и мы говорим, когда о непостижимой сущности до творения, которое сотворило творение, вывело как точку чего-то из ничего, сущего из ничего, как точку желания. И эта точка, в принципе, существует в том свете бесконечности, как корень творения. И цель творения со стороны света, со стороны сущности Творца, привести творение к совпадению свойств, слиянию с Ним. Но с одной стороны, это должно быть то самое творение творением, оно должно быть вне Творца, то есть это черная точка, которая противоположна, обратно свету должна оставаться, обратный свету, а с другой стороны, должна быть как свет. Так что такое как свет? Поэтому свет выдает разные свойства по отношению к нему самому. Любовь, отношение в той самой точке. И эта точка должна постепенно также вооружиться теми же свойствами по отношению к свету. И тогда будет совпадение между ними, совпадение формы. Не то, что сама точка будет как свет по-настоящему, иначе она просто аннулируется, вообще аннулируется в своей природе, потому что она все-таки как что-то из ничего. Но внешняя ее форма, когда она приобретает все свойства света, все отношение света по отношению к ней. И в свете есть, в общем, то, что называется 613 светов Торы. Свет по отношению к той самой точке, когда она действует, когда он сотворил, вывел эту точку как что-то из ничего и действует на нее, он действует на нее в 613 светами. И называется 613 светов Торы. И в этих 613 светах точка начинает становиться такой большой, так что приобретает для себя эти 613 желаний. Потому что вот эта самая точка — это желание получать изначально. А с помощью 613 светов, которые в ней рассматриваются как наслаждение, то тогда здесь есть 613 желаний внутри этой точки, которые она приобретает. И тогда она так она получает как бы 613 проявлений своих по отношению к высшему свету. И тогда 613 цветов, и в соответствии с этим 613 желаний. И тогда мы уже можем говорить об этом исходном желании, это желание получать. Оно не хорошее, не плохое, ничего. Но вот эти 613 желаний, которые приобретаются от 613 наслаждений, в них уже есть направление. Или направление на себя, или направление на отдачу, может быть. И тогда мы говорим о совпадении свойств, когда все эти 613 желаний будут ради того, чтобы получать здесь, а потом придут к осознанию зла, а потом приходят к исправлению, и это будет уже ради отдачи. И, в принципе, центральная точка не меняется вообще. Но вот те самые свойства, которые она приобрела, 613 желаний, которые она приобрела от высшего света, она приобретает их сама. Это как 613 ее плохих желаний, ее собственных. А потом, когда она чувствует, что это ее, она обращает их в 613 желаний отдачи. То есть по-настоящему в отдачу. И получается, что она сама по себе создает тех самых 613 свойств, которые она получила от света. Но это уже ее свойства, ее отношение к свету. И тогда только вот в этой точке она остается как базисная точка, в ней сущая из ничего. Это вообще не за ее счет, это вне ее. Вне ее. Ну, вот как и здесь, вне ее, из ничего. Об этом мы говорим. Поэтому совпадение, оно в совпадении в свойствах, в том, что получили от света. И свод отпечатывает в нас эти свойства в противоположном виде. Поэтому не говорится о свойствах, не говорится о свойствах, которые у нас есть здесь, в этом мире, в плоскости этого мира, когда мы находимся вне света, в этом мире, этот мир. Не говорим об этом, а говорим о состоянии, когда мы поднимаемся над этим миром и начинаем получать от клипот разные эгоистические желания и получаем от правой линии, так вот это левое, это правое, и получаем от правой линии силы, света, и тогда мы ставим себя в средней линии и растем. И тогда вот эти самые клипот — это силы против Творца, а не просто наслаждение, о которых мы говорим в этом мире, в деньгах, в славе, в познании, в чем люди живут в отрыве от духовного. Не их нам надо исправлять, а только то, что против Творца пробуждается в нас. Так вот, об этом совпадении свойств мы говорим. Пожалуйста, о совпадении свойств мы сейчас будем дальше изучать. Итак, 28-я страница со слов «И это то, что говорят». Сказали. И об этом сказано мудрецами. Как он милосерден, как он творец, милосерден, все его действия, отдача, нести благо ближнему, вовсе не для собственной пользы, ведь в нем, у Творца, нет ни в чем нехватки, чтобы нужно было бы восполнить, да и нет кого ему получать. Так и ты, то есть все твои действия должны быть на отдачу и на пользу ближним. И этим мы сравним свои свойства со свойствами Творца, и это и является духовным слиянием. У нас есть проблема. Если существует человек и существует Творец, а Творец вечен и всемогущ, и он наш корень, мы не можем устоять, мы не можем работать против него. Поэтому у Творца есть проблема. Вот это Творец, а это творение. Как дать творению возможность быть как он? Поэтому нам нужно какой-то такой третий объект, который будет выражать, ну, как некое поле работы, к которому мы будем относиться так же, как и Творец. И тогда в этом мы можем сравнить с ним свои свойства. Вот этот третий объект и называется система Адама Ришон. Всех душ по отношению к ним творится соответствие с любовью. И мы должны таким же образом прийти к отношению к нему. И для того, чтобы прийти к отношению к нему с любовью, я могу просить силы у Творца. И я стараюсь видеть, насколько я отношусь вот к этому объекту, и вижу, что я отношусь к нему противоположным образом, со злом, и чувствую это зло. И я с этим злом обращаюсь к Творцу, прошу у него силы для исправления. Экран, отраженный свет, чтобы у меня был. Получаю экран, отраженный свет от Творца, свет, возвращающий к источнику. И с ним я отношусь уже с любовью к системе душ. И там, тогда, когда я собираю всех вместе, в итоге души становятся моей системой, которую я люблю. Я соединяюсь с ними. Там я раскрываю в этой шхине, раскрываю шохен, находящегося там Творца. И так мы сравниваемся с ним. Пожалуйста. Строчка «и есть». И есть в этом уподоблении свойств стадия моха, разум, и стадия либо, сердце. И занятие каббалой ради Творца, ради доставления наслаждения ему, это совпадение свойств с точки зрения моха, разума. Ведь как Творец не думает о себе, существует ли он, управляет ли он своими творениями, и нет у него подобных сомнений, так и желающий уподобиться, удостоиться подобия свойств, не должен думать о таких вещах, поскольку ясно ему, что Творец не думает об этом. Ведь нет у тебя большего отличия свойств, чем это. Поэтому каждый, кто думает о подобном, без сомнения оторван от Творца. То есть, прежде всего, человек должен подняться над своим желанием получать то, что мы всегда говорим. Это первое исправление. Произвести над собой первое сокращение. По закону первого сокращения. То есть, подъем. Подняться над желанием для себя. Это первое исправление. Или как мы это рисуем, как гору, как гора, эгоизм. А Творец, понятно, не находится в расчетах по отношению к себе, а только в отдаче. Так и человек должен подняться. Снова. И поэтому, кто думает об этом, находится без сомнения в отрыве от Творца и никогда не достигнет совпадения свойств с Ним. И об этом сказано мудрецами. Все твои дела должны быть ради Творца, то есть направлены на слияние с Творцом. И не делай ничего, что не ведет к этой цели. Слияние. Это означает, что все действия человека он должен совершать для того, чтобы отдавать, приносить пользу с ближним. Это называется ради Творца. Отдача. Да. Гилат Шадмон, а что такое твои действия? Действия человека. Это различные уловки, приемы, средства, возможности, которые главным образом это книги, авторы, то, что он говорит, это группа и учеба, то, что могут привести к состоянию исправления. Короче, он говорит нам, вопрос, насколько это нам понятно, то есть, что невозможно нам это сделать. То есть, кажется человеку, что он может это сделать, и он прикладывает разные усилия. Но почему это называется совпадение свойств в разуме? Человек должен признать, что он не способен сделать никакого правильного усилия, эффективного, самостоятельно.
В этом вся проблема. И наш эгоизм все время путает нас. Мы думаем, что мы способны, если не сейчас, так иначе, еще с помощью чего-либо. Если мы проверяем себя через группу, мы очень быстро достигаем решения, что мы не способны, в то время как этот человек сам работает относительно Творца, он все время ему кажется, вот сейчас или в следующий раз он достигнет успеха. Ему еще не достает вот и тут, и еще, и еще. Еще немножко поучиться, еще чуть поработать, еще чуть-чуть. И тогда он растягивает время и приходит, может быть, очень многих лет достигает цели. В то время как, если он проводит все это через группу, склоняет себя, он очень быстро понимает, что из группы, буквально анализ, он ощутимый, чувствуемый, что он не способен сам ничего сделать, а только Творец может и способен дать ему эту помощь, подняться над эго, над эгоизмом в отношении к другим. Поэтому здесь мы должны видеть, как камень преткновения для человека и как основную помеху в его работе, что он не работает через группу, а работает лично и думает, что этим он может достичь успеха с Творцом. И это стоит ему очень большого времени, потому что все время он не выясняет истину, что он сам не может, не способен и не предназначен вообще для этого, чтобы делать какие-либо действия, а только увидеть, насколько он не способен, и вместе с этим видеть, что Творец действительно ждет его обращения. Вопрос. Арамеев. Мы прочитали свойства творения. Творение чувствует, насколько он благословенен, действует в отдаче. Кто это ближний, к которому Творец обращается? Творение? Еще раз, пожалуйста, текст. Прочитали. Творение чувствует то, что он милосерден. Что значит, что он Творец? Творение чувствует, что он Творец. Все его действия в отдаче к ближним, они на собственном поле. Как творение может знать, что там Творец делает для своей пользы или не для своей пользы? Как есть изобилие, свет из какого-то места. Приходит наслаждение относительно высшей ступени. Делает ли это высшая ступень для собственного наслаждения или нет? Что значит ближний относительно Творца? Ближний — это все творения. Но если Творец, для него ближний — это более нижняя ступень, так и я, может быть, должен действовать в отдаче по отношению к живому уровню, а не к человеческому. Более нижней ступени, как действует более высшая ступень, Творец спрашивает Рамия о них, чтобы уподобиться Творцу, как Творец действует в отдаче нижним людям, так давайте и мы будем действовать на более нижнюю ступень, на уровень животных. Давайте животным выжить и всякие такие лозунги. Есть в этом целая философия. Но дело вот в чем. Прийти к совпадению свойств с Творцом, как он относится к человеку. Если я отношусь к животным, я этим не достигаю подобия свойств с Творцом. Послушай, мы здесь говорим о подобии в отношениях одного с другим людей. Не то, чтобы я подобен ему в его отношении к животным. Нет, я подобен ему к его отношению ко мне. А животные и звери здесь вообще не имеют отношения к делу. Ешь их на здоровье. Но не то, чтобы они как некий пример или как цель. Подобие свойств — это во всем твоем отношении ко мне. Я стараюсь быть точно в таком же виде к тебе, в такой же форме. Это во-первых. Кроме того, человек не способен проверить и исследовать отношения Творца ни к чему, кроме как к себе самому. Потому что мы действуем только из наших килим. Я не могу, даже если я потом раскрываю, как Творец действует ко всем прочим душам, и действительно, ко всем прочим уровням, неживое, растительное, животное, я это раскрываю с уровня исправленного, где я присоединяю к нему эти души, как вещь неотделимую, как часть неотделимую. Тогда я проверяю их, я якобы нахожусь в них, и отношусь в отношении Творца к нему внутри них. Я внутри них нахожусь, но не то, чтобы я мог проверить сейчас снаружи, как Творец относится к кому-то. Вопрос Раменева. Как творение может определить относительно Творца, что все его действия, отдачи для ближнего, а не для себя? А, это совсем иной вопрос. Я знаю о нем, что он плох. Он злой. Почему он хороший? Я вижу, что он злой. Почему? Какой добрый. Я не вижу ничего доброго в своей жизни. Что ты мне тут врешь? Я знаю, что я чувствую. Я чувствую зло, чувствую плохо. Так я из-за этого говорю, а, есть Творец? Если есть Творец, он плох. Вопрос такой, как мы определяем, что Творец относится к другим, ко всем, ко всему творению, ко всем душам, добром, чтобы я уподобился ему. Безусловно, не говорится о моем состоянии. В моем состоянии, в моих глазах, я вижу зло в мире и ничего хорошего, все страдают от маленькой букашки, как Бальсулям говорит, которая все время ищет, как бы прокормиться, как бы сбежать от опасностей, и вплоть до людей, страдающих больше всех, бедные, несчастные, даже не понимают, насколько они страдают, насколько они запутали свою жизнь. И все это кто вытворяет? Безусловно, Творец, так я думаю. Потом раскрывается мне, что это не он, это я сделал. Как я могу сам, если он первый, верно? Это, тут еще масса вопросов. Но реально, в соответствии с тем, что я вижу, если имеется Творец, я верю в то, что он наличествует, я вижу, что он зол. Нет, ты должен верить, что он добр. Лгать себе со всех сторон. Мы не работаем в соответствии с этим. Если он говорит уподобиться Творцу, имеется в виду, что я должен раскрыть его, раскрыть, увидеть его, а не то, чтобы я даже знаком с тобой. Потому что я не знаком с тобой. Ты врешь мне все время, относишься ко мне хорошо, якобы, а за моей спиной вытворяешь самые разные вещи, такие, что если бы я знал, я бы убил тебя. Но я не вижу. То есть мы говорим о состоянии, где мы должны раскрыть Творца, его отношение к нам, образом ясным, четким, безо всяких сомнений, что он добр. И за всех тех видов, которые я раскрою, что он относится ко мне добром, я буду относиться к нему. Если я смогу, если я постараюсь, соответственно, каких средств, килим я проделаю, но тогда я смогу говорить, по крайней мере, об этом. Но не в нашем состоянии говорится. У меня, в моем состоянии, пока нет Творца, нет добра, нет зла, нет ничего. Полное скрытие. Ни от кого учиться. Его отношение ко мне. Текст. Строчка «И тогда». Шаз. Шаз, ты не можешь со строчки начать. Начни сначала. И это то, что сказали. И об этом сказали мудрецы. Все дела твои должны быть ради Творца, то есть направлены на слияние с Творцом. Не делай ничего, что не ведет к этой цели, к слиянию. То есть, это означает, что все действия человека человек должен совершать для того, чтобы отдавать и приносить пользу своему. Это мудрецы говорят. Мудрецам хорошо говорить. Они, видимо, там находятся, в мире истины, достигли такого состояния. Все уже чувствуют отношение Творца, к ним они говорят. но я. Поэтому надо различать каждое состояние в соответствии с ним. Они говорят, что человек должен достичь такого состояния, как и они, и вот тогда они так говорят, и человек тоже, когда достигнет того состояния, он тоже скажет так. Это как цель, а не то, чтобы я сейчас закрыл глаза, Творец добр, не говори мне ничего, Творец добр. Так не относятся к жизни. Пришли мудрецы и сказали, ну так что? Они сказали со своей точки зрения, я обязан видеть сам. Я не принимаю то, что они говорят. У судьи есть только то, что видят глаза. Я обязан постичь это сам только. А иначе я не согласен с ними. И я не скрываю, что я не согласен. Кто они? Что тут вообще? Я буду играть в ложь с кем-то. Это что, слепая вера? Как тут обыватели на улицах думают, которые верят в Творца. Сказали мне, что он хорош. О, хорошо, добр. А то, что находится в противоположности к тому, о чем говорится, это не важно. Главное, не упоминать зла. Мы должны выйти из лжи. Текст. И тогда достигнет он подобия свойства. Тогда. Как все его действия отдавать и приносить благо ближнему, так и все действия человека будут направлены только на то, чтобы отдавать и приносить пользу ближнему, что и является полным слиянием совершенным. И к этому обязаны прийти. А до этого приходит состояние, что это противоположно. Я ненавижу, я люблю, я полный грешник, я не нахожусь в противоположных средствах, проклинаю его, не согласен с ним. Должны определить любую вещь, которая здравым образом, как видят глаза. Ты приходишь в суд, а ты не начнешь тут, это, скажем, между, перед судьями играть якобы. Приходят тебя исследовать, следователи, каков ты есть. И после нескольких вопросов ты видишь, я нахожусь в состоянии, что я не могу ничего скрыть. Текст. Но разве можно, чтобы... Как может быть, чтобы человек совершал все свои действия для пользы другого? Ведь он обязательно должен работать для пропитания своего, своей семьи. Ответ таков. Все действия, которые он совершает по необходимости, то есть для того, чтобы получить то немногое, что насущно необходимо для его существования, не подлежит ни осуждению, ни одобрению, поскольку не считается, что он это делает ради себя. То есть, насколько ему надо получить, чтобы просуществовать. Но все его желания, все его мысли наверх, к небесам, так все прочее, что ему необходимо для тела, не засчитывается. Если ему надо $1,000,000 в месяц или 100 шекелей в месяц, неважно. В этом нет различия совершенно. Если его голова к небесам, сколько ему необходимо, это неважно. Как Раби Акива бежал перед одним своим товарищем, который потерял имущество, разорился. Но он был привычен, тот товарищ, что перед ним бегут гонцы и рабы, и свечают. Так он бежал перед ним, потому что для того, это для него было важно обеспечить товарищу жизненно необходимое. Это была жизненная необходимость. Настолько примеры очень крайние. Настолько наша жизнь... Мы не принимаем их, не даем им никакого веса. Если твоя голова обращена кверху, эта жизнь не имеет значения никакого. Это очень важно. Потому что мы материальными нашими глазами видим, ну, он праведник, ест кусок хлеба с солью, глоток воды, праведник, а это вообще неверно. Тот, кто аскет, он должен жертву искупительную принести. Мы видим, что мы расспрашиваем. что человек чувствует плохо. Ты относишься к человеку плохо, ты не можешь чувствовать иначе. Но как же отношение относительно этого состояния? Соответственно этому, какое отношение должно быть у тебя? То, что есть, это и есть отношение. Я не понимаю. Если я не люблю тебя, какое мое отношение может быть у меня к тебе? Я не люблю тебя. Все, это факт. То есть,
я слышал, что надо думать, что я, скажем, мертв, и тогда я, скажем, могу себя представить так. Но я же чувствую, что плохо. Но я отношусь к этому с пониманием, что это не под моей властью, что я жду, пока это не пройдет. Как мне надо вообще все это выстраивать в отношениях? Иногда я чувствую плохо, а потом я чувствую себя хорошо. Нет, так ты не говоришь о том, о чем мы говорим. Это что-то совсем другое. Когда мне плохо, как я должен к этому относиться? Ну, снотворную таблеточку и пройдет. Мы говорим об установлении истины, чтобы человек не лгал себе и не верил другим, которые говорят ему, что это хорошо, и Творец добрый, несет добро, и чтобы он так это принял, это, ну, как карт-бланш. Сказали, ну и хорошо, я не буду это исследовать и проверять, чтобы не врал себе по поводу своего состояния, верит он или не верит, видит, не видит, чувствует, не чувствует. Он должен быть честен, настоящий. И насколько он себе врет, это растягивает ему путь. А то, что он не обманывает себя и говорит себе правду, тогда он должен быть готов сказать еще, сделать еще один шаг, сказать, ну, плохо, этого недостаточно. Какой следующий шаг после определения состояние. Это как на суде. Мы пришли к истине. Истина — это состояние в том виде, в каком оно есть. Ну, скажем, судья видит только то, что видит. Что дальше? Хорошо, ты установил картину. Окей, открыл. Истину нет, покрытия нет, скрытия. Тогда что дальше? То есть в каком направлении ты подходишь к этой картине, чтобы раскрыть ее? И из нее дальше как продвигаться к более истинной форме? Откуда я знаю, что такое более истинное? И тогда уже тебе надо прислушиваться к тому, что говорят тебе мудрецы. Они находятся на более внутренней ступени, на более истинной. Они уже все это прошли. Обратись к тому воятелю, который меня сотворил. Они уже все это прошли. Теперь надо продолжать дальше. И тогда ты слушаешь их в том, как продолжать. Но если ты обманываешь себя, что все в порядке, все хорошо, это как все равно, что ты, ну, не знаю, наркотик принял. Или успокоительное, или снотворное. Почему говорят? Религия — это опиум для народа, потому что люди в этом находятся как бы в дурмане. Они говорят о зле, хорошо, хорошее, добро. Это не дает им исправляться. И это все. Зоар из Томрата спрашивает, как я могу сравнить свойства с Творцом, отношение к творениям, в свете факта того, что я не знаю, что это такое? Есть в этом очень много путаницы, как общество защиты животных, также есть фонды всякие развития, я не знаю, защиты растений, и есть разные организации по защите человека. И все это абсолютное вранье. Никто из них, мы видим, ничего не приводит ни к чему хорошему. Никто из них. А зло только множество в мире. Потому что нам не нужно сейчас относиться красиво по отношению к другим, потому что слышали, что Творец хорошо к ним относится. Из этого мы чему не научимся и не исправим ничего. Как бы Творец сделал человека плохим, мир сделал плохим, а я буду относиться к миру хорошо и исправлю все, что Творец испортил. Так получается. Нет. Мы должны прийти к исправлению себя и через исправление себя относиться хорошо к другим. А не то, что я сейчас буду просто хорошо относиться к другим. Без того, чтобы исправить себя. Я должен выяснить точно, как я отношусь сейчас к ближним, и позаботиться об своем внутреннем исправлении, чтобы относиться к нему хорошо. Как Творец, я должен видеть, как он относится. И если я начну относиться хорошо к ближнему без исправления себя, это во мне вас поднимет только гордость и всякие другие эгоистические чувства. И только. Я в этом только испорчу себя, испорчу мир. Потому что я отдалю тогда всех от исправления, от осознания зла. Я покрываю, я как бы приукрашиваю состояние, чтобы оно выглядело получше, вместо того, чтобы раскрыть его, для того, чтобы исправить его. Мы на строчке «И вот». И каждый, углубившийся в суд этих слов, конечно же, удивится, как может человек достичь абсолютного равенства свойств, так что все его действия были бы отдачей ближнему, тогда как все существование человека есть не что иное, как получение для себя. Ведь в силу своей природы, с которой он сотворен, человек не способен совершить даже малое действие на пользу другого. И когда дает другому, обязан ожидать, что в итоге получит за это достойное вознаграждение. Вы видите, как он говорит? Раскрыть, что все мои действия только для самого себя, и все, как что я думаю о ком-то, о чем-то, только чтобы как его проэксплуатировать себе на пользу. И я не могу сделать ничего иначе, и я не имею права скрывать этот факт. А не для того, чтобы себя пожирать, насколько я плох, а для того, чтобы раскрыть, что надо исправлять. А когда удовлетворен вознаграждением, то лишает себя возможности совершить какое-либо действие. Так возможно ли, чтобы все его действия были только для того, чтобы отдавать другим, и ничего для собственных нужд? Действительно, признаю я, что это трудно. Да это невозможно, что там трудно-то? Это он так уже, он в порядке. Но я вижу, как Гершон там за голову хватается. Бедняга. Очень трудно. Да невозможно. Но вот нет сил у человека, и нет никаких основ в человеке, с помощью которых он мог бы себя поменять. Но это надо прийти к правде и увидеть, что это так. А не от того, что мы сейчас разнуздаемся и будем делать все, что нам захочется, и все отбросим. Нет, а раскрыть это все эффективным образом для исправления. Наш зритель из Хайфы, Ади, он говорит, что нужда захватывает, необходимые нужды захватывают все время. Нет у меня времени. Ежедневная жизнь, я живу этой жизнью, у меня нет времени на отдачу. Ну, то есть понятно, что нет у меня времени на отдачу. Он все время заботится о себе. Но, если принять исправление, так, чтобы вместо получения ради себя, то, что у него есть 24 часа в сутки, должна прийти отдача к ближнему 24 часа в сутки, тогда он увидит, что не то, что я полдня я хорош, а полдня я плох. Я смотрю на часы, ага, с этого момента и дальше отвалить от меня, я сейчас буду эгоистом. Или... Ты понимаешь, это не действует не в соответствии с часами. А мы говорим об исправлении нашего отношения. Об этом говорится, о слиянии, о совпадении свойств. Это не должно быть часть времени или часть желаний. Это должно быть поверх нашей природы. Приобретают исправление, отношения в отдаче ближнему. Вместо того, чтобы относиться к себе, относиться к ближнему. Человек должен понять, что вечная его жизнь находится в ближнем. И все. Да, Давид. Давид бен Шалом. По отношению к себе я должен проверять истинное состояние и не обманывать себя. Но мы же изучаем, что в отношении между нами в работе с группой, я все время должен обманывать группу, я всегда должен играть. А нет, это что-то другое. Группу я обманываю специально. Я хочу, чтобы этот обман, то, что я вбрасываю в группу, ребята, мы сильны, мы слиты с целью, мы движемся в направлении отдачи, мы объединены. Почему я обманываю так в группе? Я хочу получить от них в ответ обратно это как истину, потому что то, что группа мне расскажет, я это приму как правду, как истину, так я устрою. Поэтому я специально вбрасываю туда ложь, эффективную ложь. То есть я делаю все то, что я вношу в группу, я хочу потом получить это все от нее. То есть если я получу это от группы, то все. И это я приму как факт. Потому что я нахожусь в системе Адам Ришона. Хочу я этого или не хочу. Если в этой системе я вношу, вбрасываю что-то внутрь, в той степени, насколько я вкладываю вот этот вот слух, вот эту силу, вот это направление, это потом возвращается ко мне. Потому что это система. И насколько я действую в ее направлении, она действует на меня. В том же виде, ну, конечно же, по силе во много раз больше. И тогда я вдруг начинаю чувствовать. Я хочу цели. Я хочу слияния. Я хочу соединения с другими. Да когда я хотел-то? С того момента, когда я сказал им это в качестве обмана. И я знал, что я это делаю в виде обмана. А получил от них эту истину. Правда? Это вопрос рекламы. Но я работаю над собой. Я работаю над своей природой, которая оторвана от группы, для того, чтобы внести себя в группу. И тогда я начинаю хотеть того, чего не хотел раньше, потому что соединение с ними вызвало во мне такие желания. И я начинаю обращаться к Творцу, потому что то, что получил от группы, желание, важность цели, с этим я не могу напрямую обратиться к Творцу. Это с этим я могу обратиться. Это как раз точно соответствует свету, который должен вернуть меня к источнику. В этом-то как раз все то и дело, работа с группой. Я провожу через группу все, что я хочу, и получаю от них уже истинную вещь, которая влияет на меня. И сразу же, то, что я получил от группы, это у меня сразу воспринято в сердце. Это уже молитва к Творцу. Не может быть молитва к Творцу, которая не прошла через группу. Потому что все остальное — это вранье. Все остальное — это мое эго. Это прибор. Давид, так почему обман по отношению к самому себе не эффективен? Да потому что я здесь использую соединение с другим. По отношению к себе это не может способствовать. Что сказать? Ты хороший или ты плохо? Да что я себе скажу? Ты хочешь быть соединен с Творцом? Да откуда? Чего? Я хочу. Так весь мир обманывает себя. В этом-то вся разница. В этом вот это вот препятствие от того, что мы свалились в соединение между нами, в ненависть между нами, в разрыв между нами. В этом разрушение храма. Почему здесь произошло отключение от Творца, от духовного? С момента, как человек отключается от этой системы, Адам Ришон, нет у него духовного, нет Творца, нет ничего, скрытие. Сколько бы он ни говорил сам с собой, какое это имеет значение? И это клетка, которая живет все время внутри. Только жизнь этого мира. Кроме этого ничего нельзя почувствовать. Это называется ниже, чем под духовной жизнью. Это как подготовка, как нечто. Такое существование.
Как подготовка. Только через эту систему. Присоединяйся к ней обратно. Это то, что произошло. Самое плохое, что мы стали оторваны друг от друга, потеряли связь. И в разрыве между собой, между нами, потеряли духовность. Нет большего. И точно так же сейчас мы должны. Нам нужна только связь между нами, не более того. Посмотри, что он пишет во всех статьях. Нет нехватки ни в чем. Только из этой связи ты извлекаешь Творца, высшую силу, поддержку, обращение истинное для исправления. Все только изнутри. Если ты не проводишь свои моховы, либо разум и сердце, все мысли и чувства через систему, через группу, если не из этого, то все желания и мысли твои не действуют на высшую силу. Там он находится, ты просто его не встретишь. Где находится свет, где находится Творец? В объединении душ. Потому что это кли, это шхина. А он как шохен в объединении душ. И поэтому, если ты не желаешь объединиться с ними, я один работаю в одиночку. Для кого ты работаешь? Твой Творец находится внутри, там, в объединении. А ты работаешь в одиночку. Относительно кого, относительно чего ты работаешь? Поэтому мы должны понимать, любое начало наших мыслей, наше желание должно пройти через эту систему душ, через группу, заслать в нее туда все эти вещи, а то, что произойдет, произойдет только внутри этого. Нет иного места встречи и вообще существования. Не существует ничего. Все миры — это меры раскрытия Творца внутри системы. Мир без бесконечности — это исправленная система. Только эта система имеется. В соответствии с восприятием мироздания, там ты ощутишь миросозерцание свое расширенное, истинное, духовное мировосприятие. Но не в каком другом месте. Расширение твоих килим, твое восприятие духовное только тем, что ты соединяешься с другими. И вместе со всеми, когда ты расширяешь свою кри посредством связи с другим, там ты воспринимаешь духовность, улавливаешь духовность. Материальность твоя — это то, что ты чувствуешь внутри в своем кли, оторванным от других. Это называется материальный мир. Поэтому это называется воображаемый мир. Он дан тебе на определенное время, чтобы установить связь с другими душами, и каждая душа, которая оторвана от других, ощущает себя существующей в материальной реальности, которая не существует, нет такой реальности материальной, но так она чувствует себя пока, временно. И у нее есть самые разные кругообороты душ, перевоплощение на неживом растительном животном уровне, для нее изменяются эти облачения. Но это та же самая душа, оторванная от связи с прочими всеми душами, пока не объединится к общему механизму, не присоединится. Пока. Вопрос. Из Израиля не написано откуда. Если мы хотим объединения, не предпочтительно ли как можно меньше религии и верований? В конце концов, конечно, единство достигается тем, что соединяются все души вместе во взаимоотдаче друг к другу, чтобы раскрыть высшую силу, находящуюся между ними. В этом пропадают все разделения, вся разобщенность между душами и группами душ. И как написано, и все познают меня от малых до великих. Мой дом будет домом молитвы для всех народов. То есть мой дом — это единое кли, будет ощутимо как молитва для всех народов, то есть означает для всех желаний самых разных. Все говорят на одном языке, имеется в виду язык отдачи. И, конечно, не будет различия между народами, нациями и прочим. Все будут как единое общество, так написано у пророков. И мы понимаем это из нашей учебы. Однако, еще раз, чтобы прийти к этому, мы должны пройти через раскрытие скрытия, раскрытие разрыва, дефекта, разбиения имеющегося в нас. То есть огромный свет из темноты, то есть все верования, религии и самое множество народов, все это для того, чтобы раскрыть разницу, различия, разные формы, а потом над всем этим именно объединиться, усиливаться единство, будет ощутимо как его мощь, во всей его мощи. Нет, нет, друзья, да, вот здесь. Если человек думает, что он сам что-то может, если человек думает, что он сам достаточно играет с группой, спрашивает Миша Гузера, нет, нет, не с группой, он врет себе. Ну, скажем обществу, скажем, друзья, он будет их, да. Но если он недостаточно этого делает, то что? Все должны беспокоиться обо всех. Конечно, один человек не может пробудиться, но если все понимают, что от них зависит их будущее, зависит от них, так что поделаешь? Обязаны помочь друг другу. Человек поможет ближнему. Написано так. Мы объединились, чтобы достичь состояния человека, а не остаться в состоянии живого. Ну, давайте-ка продолжим текст. Мы находимся на строчке «Ахен». Действительно, я признаю, что это очень трудно, и не в силах человека изменить свою природу, которая заключается в том, чтобы получать только для себя. И нечего думать, что можно изменить свою природу на противоположную, так, чтобы совсем ничего не получать для себя, а все действия совершать только ради отдачи. Но поэтому Творец и дал нам Тору как методику исправления, то есть дал нам силу, свет, который может нас исправить, все желания в нас, посредством 613 цветов Торы, 613 цветов Торы, мы можем исправить 613 желаний нашей души, 248 органов и 365 членов, и Гальгальтайная Махап, и вот так прийти к полному исправлению, чтобы с ее помощью мы могли научиться совершать действия с намерением ради Творца. А если бы не занятие Творцом Торы ради Творца, то есть не для собственной пользы, ради Творца, а не для собственной пользы, то ни одно ущечение в мире не помогло бы нам изменить нашу природу. То есть не надо думать, что есть в нас сила. Конечно, нет. Но все то, что имеется в нас, это всего лишь раскрывается, это все разбитое, все эгоистическое, то есть для себя. Однако есть высшая сила, сила свыше, она называется свет, возвращающий к источнику. Его мы принимаем, получаем, но только при условии, если мы находимся в группе. В группе раскрывается эта сила, потому что эта сила объединяет все души вместе. Мы должны понимать, все желания, 613 наших желаний эгоистических, они эгоистичны в чем? В том, что отталкивают ближнего. Каждый из нас не желает быть партнером в этой системе Адама Ришон. В этом было разбиение 613 желаний, что в каждом, который был связан со всеми другими, и произошло то, что все 613 желаний, в них он оторван от других. И тогда сила Торы, которая была внутри этой системы, она наполняла ее и поддерживала. Эта сила, мы ее можем получить только при условии, что мы желаем снова объединиться обратно. Все наши желания — это желание к объединению нашему. Поэтому самая большая заповедь, последняя, когда мы исправляем все желания, называется заповедь любви. Это заповедь объединения совершенного. То есть нет Торы, нет заповедей, нет ничего вне системы Адама Ришон. И человек все время должен чувствовать себя, что он находится в этом. А если ему кажется, что он не в этом, пусть припомнит, что такое мировосприятие правильно. Что есть, ему кажется, что есть огромный мир, еще мир, это все от недостатка правильного восприятия. Все это он из себя так внутри чувствует, но сам он по себе это только маленькая частичка из системы душ. Подумайте об этом. Объедините все эти вещи вместе, мировосприятие, систему Адама Ришон, мир бесконечности внутри, все миры внутри, в каждом внутри все это чувствуется из этой системы, и тогда из этого человек приводит в себя правильный подход к исправлению. Не надо более этого ничего. И на этом мы завершаем. Перед завершением несколько объявлений. Новый учебный курс, 14 встреч, открывается 21 мая 2007 года по понедельникам с 6 вечера до 9.15 вечера. Скидка на неделю книги, все книги можно получить со скидкой, заказать на сайте www.kap.co.il или по телефону 1-700-509-209 и в книжном магазине в нашем центре по адресу Жаботинского 112. Книжный магазин открыт к вашим услугам ежедневно с 10.30 утра до 9 вечера, кроме пятницы. В пятницу с 9 утра до 12 дня. На этом мы завершаем. Спасибо всем нашим зрителям. Хорошего дня.